Повод поговорить. Вы слушаете повтор программы.
У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В год науки и технологий под финал 2021-го поговорим о работах молодых ученых Хабаровского края. В гостях у нас сегодня Станислав Вадимович Сливко, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, наш постоянный гость. Здравствуйте.
Добрый день, Анастасия, уважаемые радиослушатели, коллеги.
Также в гостях Екатерина Викторовна Глатоленкова, старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды Института архитектуры и дизайна.
Добрый вечер всем.
И Олеся Владимировна Ватолина, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической кибернетики. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Чтобы слушатели понимали, кто чем занимается, о научных работах. Олеся Владимировна, с вас начнем.
Область моих научных интересов – это цифровизация, цифровая экономика. Сейчас очень сложно отрицать, что информационные технологии являются неотъемлемой частью деятельности.
Сейчас очень сложно, да. Точка.
Сейчас очень сложно. Как раз-таки развитие цифровых технологий буквально обуславливает развитие всех остальных сфер. Такие технологии, как большие данные, робототехника, искусственный интеллект, блокчейн, технологии виртуальной дополненной реальности, интернет вещей, все плотнее и плотнее входит в нашу повседневную жизнь, да, и мы с ней сталкиваемся ежедневно, ну, сами уже того не замечая.
Это да, наше... и не желая иногда.
Желая, не желая, наоборот, это очень сильно облегчает нам очень многие моменты в жизни, экономит наше время, позволяют более оперативно, быстрее получать какую-то определенную информацию, контактировать, и даже социальные сети – это как средство коммуникации.
Ну, это IT-специалисты, экономисты и так далее. Все на стыке, верно?
Это все на стыке. Сейчас очень тяжело разграничить в чистом виде экономистов и какие-то технические специальности. Очень много междисциплинарных решений.
Станислав, ваша работа научная? Тяжелый
много. Темой моей кандидатской диссертации была история исторической науки на Дальнем Востоке в 20-30-е годы. Ну и, в принципе, основная область моей научной деятельности – это история и историография революционного движения, гражданской войны, интервенция на Дальнем Востоке. Ну и связанные с этим смежные проблемы. В числе дисциплин, которые я преподаю, есть, разумеется, история Дальнего Востока. Очень важная вещь, когда человек что-то пишет, что-то исследует, это идет в массы, находит отклик. Для ученого большая важность в том, чтобы результаты его исследований не оседали на страницах сборников конференций, поскольку нет более демотивирующего фактора для любого человека, который что-либо исследует, чем осознание абсолютной ненужности того, что он делает.
Ну, я вижу, какие вы счастливые пришли, что рассказать получится.
У нас-то с этим все в порядке, но, опять-таки, вот это ощущение, оно порой складывается из-за того, что человек напишет одну, вторую, третью статью. Никакого отклика, ни письма, ни рецензии, ни критики. Сама та атмосфера, в которой развивается наука, это атмосфера дискуссии, атмосфера обмена мнениями, она как никогда важна. Ну и что касается других, например, сфер, областей, в прошлом году решил я свою давнюю любовь, точнее, 3 года назад свою давнюю любовь к литературе реализовать. Закончил магистратуру на нашем филологическом факультете, защитил магистерскую диссертацию, и вот в прошлом году в 38-й школе преподавал литературу для того, чтобы каким-то образом свои навыки опробовать.
Мост наладить. Кстати, насчет мостов у нас есть еще один гость, это Екатерина. Тема диссертации, да, будущей, как раз связана с мостами.
Да, с мостами и железнодорожными мостами, и с железными дорогами. Я работаю на кафедре дизайна архитектурной среды Института архитектуры и дизайна, и в университете сложилась сильная школа историков архитектуры, и я думаю, что многие жители города знают имя Николая Петровича Крадина, который является одним из тех людей, который начал говорить об архитектуре Хабаровска, и, да, пользуясь случаем, я хочу поздравить его с днем рождения, у него был в субботу день рождения.
Присоединяемся.
Он наш коллега, и действительно у него много последователей, и в нашем университете есть несколько...
Я уже думала, фан-клуб.
Да, направление изучения истории архитектуры, и я занимаюсь архитектурой железных дорог, эта тема мне интересна. Также с коллегами мы работаем над проектом «Архитектурный образ Родины».
Родины.
«Архитектурный образ Родины. Будапешт, Петербург, Харбин». Это такая довольно широкая география, и мы занимаемся изучением европейских и национальных влияний в архитектуре не только этих городов, но в целом. целом в архитектуре Российской империи и Австро-Венгрии в конце 19-го, начало 20-го века.
Ой, будет у меня про Венгрию вопрос. Мне такое ощущение по виду Станислава Вадимовича, что он захотел еще одну магистратуру закончить.
Нет, здесь другое. Коллега упомянула про Николая Петровича Крадина. Имею честь работать с Николаем Петровичем в рамках Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. К вопросу о том, насколько близки, казалось бы, специальности, которые находятся далеко друг от друга при первом взгляде. Архитектура, история.
О хорошем поговорили, о работах поговорили. Есть еще и проблемы. Например, что-то странное происходит со статьями. Станислав.
Да, Анастасия, здесь, к сожалению, в последнее время в научной среде тяжелая обстановка в том, что касается публикаций. В нашем лексиконе появилось такое слово, как наукометрия. Под наукометрией понимается определенный рейтинг изданий, которые входят в специально определенные базы данных – Web of Science, Scopus и другие. Теперь качество публикации определяется не ее внутренними достоинствами, а тем, в какой из журналов, какого статуса мы помещаем. И статья может быть замечательная, прекрасная, уникальная, но если вы его разместили в журнал без необходимого статуса, то особенного влияния и учета она не получит. Но возникает вопрос, а как же разместить журнал с нужным статусом?
И сколько это стоит?
А вот самый главный вопрос, сколько это стоит? Вот коллеги давеча помещали свои статьи в журналы Web of Science, Scopus, 60-70 тысяч.
Теперь
в зависимости от публикации одна статья.
Макаронами, я так понимаю.
Ну, не макаронами, но пояса тоже пришлось затянуть. По сути дела, это стало одной из форм бизнеса, в которых высшее образование принимает активное участие, и результаты деятельности ученых определяются как раз-таки с помощью этой наукометрической системы.
Ах, какой год науки, Олеся Владимировна, что происходит?
Я соглашусь, что немножечко поменялись правила игры.
Вы же наш Толеран. Немножечко поменялись.
Ну, для того, чтобы совсем уже так не погрузиться, что все так страшно, все так плохо, все так критично, нужно смотреть на некоторые вещи немножечко более позитивно, да, и, скажем так, подстраиваться под то, что, ну, вот сейчас такие условия. Можно очень много переживать, расстраиваться, можно сетовать, как это все плохо, а можно просто немножко перестроиться и тогда уже реализовывать свои научные результаты. Ну, да, теперь выбираем четко по списку, где мы будем публиковаться.
Давайте тогда пару уточнений для всех. Во-первых, есть ли теперь бесплатные крутые журналы?
Что значит крутые?
Эти все слова я не повторю никогда в жизни, которые произнес.
Журналы Web of Science и Scopus.
Там очень такая интересная ситуация. Там есть аффилирование их с другими изданиями и через это присваивание статуса. Недавно свежий пример. Волгоградский журнал, Волгоградский университет, они аффилированы с Web of Science, но там очередь уже на 2 года вперед заставлена статьями. Все, то есть в ближайшие 2 года там опубликоваться нельзя.
Но это бесплатно.
Да, а в ближайшее время людям-то нужно отчитываться за год, правильно, за текущее время. И поэтому люди обязаны платить свои деньги за публикацию и за срочность публикации в том
числе. Тогда второе уточнение. Раньше были недорогие статьи, как сейчас помню, лет 8 назад, там 1000, 2000, 3.
Анастасия, здесь проблема, к сожалению, в другом. Если мы будем выбирать, где нам выступать и где нам печататься по степени статусности, то все наши региональные музей, библиотека, архив, институты, мы не будем там выступать, поскольку максимум, что может предложить каждый университет, архив, библиотека, это РИНЦ. Это, в принципе, достаточно низкий уровень в плане престижности. Возникает вопрос, а тогда
развивать науку,
развивать науку в регионе мы будем или нет?
Екатерина?
Действительно, у нас есть бесплатные сборники, бесплатные журналы, в которых можно опубликоваться. Возможно, да, есть какая-то очередь, но это зависит от того, какая наука, в какой области этот журнал публикует свои статьи. Также нет безвыходных ситуаций, потому что есть такой способ, как участие в конкурсных проектах грантов, и гранты как раз позволяют публикацию статей. Более того, в конкурсных заявках есть пункт именно публикации той или иной статьи Scopus или Web of Science. Все реже это как бы обязательными являются РИНЦ или ВАКовские статьи. Сами фонды, Российский фонд фундаментальных исследований или Российский научный фонд, они позволяют, приняв участие и победив со своей заявкой, опубликовать то, что вам интересно.
Ну, как хорошо звучит,
побеждают
да, неплохо.
Единицы, а опубликовать статьи нужно всем?
Тоже верно, но с другой стороны, сколько у нас ученых не все же каждый год публикуются, или это теперь обязательно?
Теперь это обязательный критерий. Вот, например, в нашем университете введено ежегодное избрание на должность, то есть полтора года, например, сейчас заключают контракт, но фактически избрание на конкурс проходит раз в год, и поэтому получается сейчас фактически каждый год мы должны публиковать, например, статью в перечне ВАК, чтобы соответствовать тем квалификационным требованиям, чтобы занять свою должность, например, доцента.
Для слушателей, чтобы было понятно, потому что прозвучали такие суммы выше среднего зарплаты по Хабаровскому краю, да, что стоимость статьи такая высокая, то есть сейчас мы говорим про статьи, которые другого уже ранга, да, это ваковские статьи, и здесь не такие суммы, угу, которые были озвучены.
Но... А какие?
Ну, ваковская статья, публикация...
5-10?
6-8.
Ну, вот коллеги давеча печатали, тоже зависит от объема, 8-15-20. Вот
ну,
так.
Понятно, что, видимо, предела нет.
То есть варьируется.
В районе,
да,
10, да, можно...
Тут уже есть журналы, которые приглашают для публикации ваковских статей бесплатно.
Ну, это да,
то
конечно.
Есть здесь проще, да, конечно, чтобы не было такое, все очень
все
страшно.
Пропало, да, и дорого.
Но дело в том, что сейчас Web of Science и Scopus им уделяется особое внимание. И есть такая еще замечательная вещь, как плановое задание кафедры. Например, напечатать, чтобы члены кафедры публиковали 3 статьи Scopus, и в рамках уже кафедры распределяют, кто их будет писать.
А денег дают на это?
Нет, какие
отлично,
деньги? Вы зарплату
отлично
получаете, вот все.
Очень отозвалось, Екатерина сказала, что действительно можно участвовать в грантовых проектах, там заложено это все больше. Я вот читаю, допустим, сейчас идет 24-й региональный конкурс молодых ученых. Там тоже до 35 лет могут принять участие фактически все. Конкурсов довольно много, поддержка вроде как есть. То есть, например, ты работаешь, ты свое же исследование, не отходя от него, преподносишь в конкурсе, как-то защищаешь, получаешь награду или грант на издание статьи, издаешь статью, в общем, все рады, кафедра счастлива, ты защитился, ну, точнее, защитил вот это свое звание, да?
Это точечно, это капля в море, это во-первых. Нам говорят постоянно, участвуйте в грантах, выигрывайте в гранты и так далее. Занимайтесь бизнесом, да, кто-то еще говорит. Если ученый погружен в свою тему, он работает над ней, он ее глубоко копает. Для ученого важно раскрыть эту тему. Для этого ему необходимо, например, в моей области, работать в архивах не один месяц, а то и год. Для этого необходимо определенное погружение в проблему, много свободного времени, чтобы читать литературу, осмысливать ее. И тут возникает интересный вопрос, а где оно, это свободное время? Его ввиду той большой нагрузки огромному количеству ей просто не хватает.
Гости согласны?
Ну да.
Катерина, а вы часто работаете в архиве?
Как раз хотела сказать, что мне грантовая поддержка РФФИ позволила заняться тем, чем я хотела заняться, то, на что мне в свое время не хватило средств. Я, работая в проекте, посвященном архитектуре Китайско-Восточной железной дороги, еще до пандемии в 2018-2019 году, именно поддержка гранта позволила мне проехать по железной дороге, посмотреть, увидеть своими глазами, провести натурное обследование. Помимо этого, еще также поработать в архиве, заказать те дела, которые я хотела заказать, но не могла в свое время. Поэтому сейчас у нас второй грант, связанный как раз с архитектурным образом Родины. Это также при поддержке РФФИ и Фонда за русский язык и культуру Венгрии. Новая работа, новые возможности.
В архивах-то бесплатно хотя бы?
Мы работаем в архивах, конечно, бесплатно, но нынешняя ситуация такова, что в архив сложно попасть. Туда нужно записываться за 2 недели, там нужно работать по определенному графику, и если вас что-то заинтересует, вы не можете это просто так взять и сфотографировать.
Любое копирование материалов в архиве по прескуранту, пожалуйста, но не бесплатно. А во-вторых, ну вот представьте себе, преподаватель, да, у преподавателя, ну, допустим, 4 пары, с 8:30 до 3:30. Архив работает большую часть дней с 10 до 4. Когда? По-хорошему. Поэтому здесь, опять же, условия, например, труда у западноевропейских ученых, когда к нам в университет еще тогда до ВГГУ приезжали ученые из Германии, наши профессора, которые сидели на встрече, они поразились. Какие условия там, например? Профессор, насколько мне помнится, из Лейпцига, когда его спросили, какова ваша учебная аудиторная нагрузка в год, он ответил, порядка 150 часов. То есть, это буквально там одна лекция в неделю со своими аспирантами и магистрантами, а остальное время это работа в архивах, поездки по Германии, финансируемые университетом, и при этом возможность не задумываться о таких вещах, как хлеб насущный.
И что грустный, да, год науки получается вот у нас.
Но это к тому, что, понимаете, когда есть с чем сравнивать, высказывания вроде «выигрывайте гранты», «суетитесь», «занимайтесь бизнесом», «юрнически»,
«издевательски». Нет, ну когда выхода нет совсем, а судя по тому, что я услышала, и очень мало вариантов, то это видится неплохим.
Но, понимаете, здесь главный вывод, который у нас вот все мы делаем, что в современной России наука и образование оно держится на энтузиазме людей, для которых это дело жизни.
Сказали, например, что раньше можно было с кем-то в тандеме написать, сейчас нет. Вот этот момент еще объясните. Не запретили.
Это, конечно же, еще это приветствуется, конечно же, если это междисциплинарное, потому что это интересно, это на стыке, это то, что актуально. Есть различные, да, возможности, опять же, обмена опытом с другими учеными, не только с нашего вуза, но и, например, там, с других вузов, когда создаются совместные статьи, создаются совместные монографии, публикуются.
А, то есть это все за. По-моему, да. Тоже неплохо. Я же все хочу о хорошем в год науки и технологий.
К вопросу о сравнениях, да, что еще является большим тормозом для развития науки, это бюрократия. 10 лет назад я годовой отчет заполнял за 2 часа перед заседанием кафедры. На заседании кафедры его озвучивали и утверждали. Сейчас, чтобы заполнить годовой отчет, я заполняю несколько форм и правлю их в течение месяца, а то и более.
Они стали
местами абсурднее, и для того, чтобы заполнять, нужно сидеть часами, забивать данные в таблице, переносить их, запрашивать подтверждения в разных структурах. Сам отчет – это очень сложное явление, то есть там есть несколько разделов, каждый раздел утверждается, и на основе всех этих разделов утверждаются уже стимулирующие выплаты.
Олеся, Екатерина, такая же ерунда.
Ну, вот я могу сказать в защиту опять же, да, что сейчас у нас будет немножечко, мы будем уходить от этого дублирования информации, когда получалось, я понимаю, про что говорят, одну и ту же информацию приходилось вносить в разные отчеты, да, одну и то же, и причем у них там было запрет на копирование. Да, как бы это очень было...
Вручную надо было?
Ну, как вручную?
Каллиграфическим способом?
Нет.
В полнолуние?
Ctrl-C, Ctrl-V не работало. Вот так вот.
Ага.
С технической точки зрения, то есть это надо было вот прям переносить. Сейчас... форма одного окна, внесение данных будет уже в один отчет. Я вот все-таки могу сказать, что, например, 10 лет назад количество публикаций, количество побед, количество конкурсов было значительно меньше. Мы вносили информацию значительно меньше. Сейчас, наоборот, есть возможность автоматизированно путем там, заполнения определенных полей, сразу же формирования этого отчета. Уже нет бумажного носителя, есть электронный носитель. Ну, я буду, да, за цифровые технологии говорить, что да, это перспективы, это будущее и это возможности.
В общем, у кого-то плохой компьютер. Не спорьте.
Нет, здесь на самом деле я с коллегой готов согласиться. Новые технологии, мы от них никуда не уйдем, и их использовать не только можно, но и нужно. Но иногда бывает так, что вот бюрократия превращает это все в очень тяжелую процедуру, которая не упрощает, а усложняет процесс.
В общем, будем надеяться, что усложнилось, а теперь будет упрощаться.
Но я хочу опять-таки обратить ваше внимание на другой момент, на то, что увеличилось количество требований к научным работникам и к преподавателям. Вот коллега совершенно справедливо сказала, Олеся, о том, что мы лет хотя бы 5 или 10 назад гораздо меньше в обязательном порядке должны были готовить и статьи, и выступления студентов, и есть такое еще замечательное количество победивших заявок на гранты. То есть мы сами должны запланировать себе победившую заявку на гранты. Как можно запланировать решение комиссии, на которую мы не влияем, я не представляю, но так или иначе в показателях это присутствует.
Это
равно как и количество студентов, победивших во всероссийских олимпиадах.
То это позитивное формирование будущего образа. То есть ты говоришь, я выиграл. Ой, кафедра тебе хлопает. Ну что ж, вот такой эфир получился. Год науки и технологий подходит к концу. И, кроме того, и декабрь подходит к концу. Очень кратко от вас пожелания нашим слушателям.
Чтобы следующий год был не хуже, чем текущий. Пусть он будет хотя бы так, но еще лучше, если он будет лучше, эффективнее, плодотворнее, счастливее, чтобы у каждого человека, кто сейчас слушает это радио, сбылось то самое заветное желание.
Спасибо. Олеся Владимировна Ватолина была в гостях, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической кибернетики. Екатерина?
Да, я хотела бы пожелать всем слушателям заниматься любимым делом, тем, чем вам нравится, и получать от этого удовольствие. Я думаю, это самое главное. Присоединяюсь, чтобы этот год был лучше, чем предыдущий, и всего самого хорошего.
Спасибо. Екатерина Викторовна Глатоленкова была в гостях, старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды Института архитектуры и дизайна. Станислав.
Хотелось бы пожелать всем радиослушателям счастья и счастья их близким, чтобы все были живы, здоровы, чтобы все было хорошо, и чтобы все планы, которые намечены, чтобы они исполнились. Вот это, пожалуй, самое главное. Ну и, разумеется, труд должен приносить удовольствие, поэтому каждому желаю либо успеха в своем труде, либо найти тот труд, который будет действительно радовать и настраивать на то, чтобы достигать в нем новых высот, к новым высотам.
Спасибо. Станислав Вадимович Сливко, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории. Ну и меня зовут Анастасия Магнус. С наступающим, не болейте. До встречи в эфире.
Повод поговорить.